Владимир Быков. Мир в сети. В этом году справила 35-летие сеть интернет, без которой человечество 21-го столетия уже не мыслит своего существования. И хотя дата условно, в 1969 году заработал всего лишь прообраз глобальной компьютерной сети. 35 лет – срок немалый, чтобы остановиться, обернуться. Тем более, что и по сей день для большинства пользователей интернета он остается вещью в себе. Странная всемирная библиотека без единого каталога, директора, владельца, наконец. Ситуация почти по Борхесу, который, как известно, был не только великим писателем, но и отменным мистификатором. Легенды и мифы сопровождают и обстоятельства рождения всемирной паутины. Зато очевидно и общепризнанно, в ней можно общаться, в ней можно собирать нужную информацию, а также утонуть в океане всяческого хлама. Наконец, в ней можно делать большие деньги. Есть ли завтра война? Вопросы, которые неизбежно мучают любого думающего неспециалиста-пользователя, вполне закономерны. Есть ли в сети центр? Кто ей владеет, а значит и ее контролирует? Известен ли полный каталог всех сетевых ресурсов? Кто ее, наконец, создал? Специалистам ответы известны. На первые три вопроса они отрицательны. Нет, никто, неизвестен. А четвертый – долгий и расплывчатый. Как у всякого технологического прорыва, у интернета много отцов, в зависимости от того, что считать первым узелком всемирной паутины и кого первым пауком. Трудно поверить, но началось все еще в доисторическом, если мыслить временными масштабами эры интернета, 1960 году. Именно тогда Пол Барон, сотрудник американского мозгового центра компании RAND Corporation, созданной в 1946 году, заинтересовался одной прикладной проблемой. Формулировалась задача так. Создание универсального способа организации коммуникации между различными центрами принятия решений на случай ядерной войны. В переводе на человеческий язык это означало следующее. Очевидно, что первый ядерный удар потенциального противника, кто им был тогда для Америки, напоминать не нужно, будет нанесен по центрам принятия решений, правительственным и военным. Поэтому Барон задумался, как соединить их компьютеры, ученому пришла в голову аналогия с пчелиными сотами, которые пчелы достраивают сами, не имея единого центра принятия решений, но зато обладая информацией о параметрах, позволяющих точно состыковать новые соты с уже построенными. Если заменить соты компьютерами, то, очевидно, такая система с большей вероятностью пережила бы воздушную атаку. Информацию можно было бы доставить адресату окольным путем, через цепочку других компьютеров, и не всю сразу, а порциями, пакетами. Очевидно, принятая тогда аналоговая запись информации в данном случае не годилась. Проходя через многочисленные узлы, она заметно тускнела. Поэтому Барону пришлось придумать еще и новый способ записи – цифровой. Свои идеи ученый изложил в 1962 году в служебном издании корпорации RAND, формально открытом, но имевшем узкое хождение. Независимо от Барона, подобную теорию развивал и английский физик Дональд Дэвис. Он, кстати, первым ввел принцип пакетной передачи информации. А также внес предложение возложить на компьютер, кроме почтальонских функций, еще и функции толмача. Все равно разные компьютерные языки и системы потребуют наличия некоего универсального бюро технического перевода. Наконец, в августе того же года два сотрудника Массачусетского технологического института, Джеймс Ликлайдер и Уэсли Кларк опубликовали статью «Взаимодействие человек-компьютер в режиме онлайн». Однако в ней речь шла не только об интерактивности, но и о будущей галактической компьютерной сети. Ли Клайдер и дальше продолжал развивать и поддерживать ростки будущей идеологии сети. Он, как заботливый садовод, высаживал семена на будущее, и они взошли, но чуть позже. Сам ученый к этому времени перешел в компанию IBM, предварительно разослав тогда еще по обычным линиям коммуникаций коллегам памятную записку, адресованную всем членам и аффилированным структурам межгалактической компьютерной сети. В записке содержались все основные принципы, структура и задачи будущей сети интернет. Было это 25 апреля 1963 года. До создания самой всемирной паутины оставалось почти четверть века. Баррон Дэвис или Клайдер с Кларком, как часто случается с пионерами, намного опередили свое время. Их идеи не нашли поддержки и были заморожены почти на добрую пятилетку. Примета. Паучки к известию. Следующее значительное событие в истории сети произошло весной 1966 года. Назвать его научным или техническим язык не поворачивается, хотя техника выбивания фондов в отдельных случаях может быть приравнена к искусству. Очевидно, этим искусством в совершенстве владел Роберт Тейлор, руководитель бюро технологий обработки информации в работавшем под крышей Пентагона агентстве перспективных исследовательских проектов Advanced Research Project Agency, сокращенно IPRA. Оно было создано в 1958 году как оперативная реакция американской военно-политической верхушки на сенсационный запуск первого советского спутника. Тейлору приходилось координировать работу четырех крупных исследовательских групп в университетах, разбросанных по всей стране. В каждом стоял мощный по тем временам компьютер, информация от всех них стекалась в контору. А на Тейлора была возложена обязанность сводить полученные данные воедино и передавать их от одной группы к другой. Учитывая уровень тогдашней техники, все компьютеры имели свои языки и системы ввода команд, можно предположить, что голова Тейлора пухла угрожающими темпами. Снова подтвердилась пословица «Необходимость – мать изобретения». Тейлор задумался, а почему бы не соединить все это компьютерное хозяйство единой сетью, используя одинаковые терминалы и единое программное обеспечение. Идея в то время была уже не новая, зато воплощение на грани фантастики. Признав субординацию и бюрократическую писанину, Тейлор добился приема у директора IPRA и за 20 минут убедил его в необходимости постройки совместной сети компьютеров с разделением времени, выбив на осуществление проекта круглый 1 миллион долларов. По справедливости, официальная история интернета должна была бы сохранить в своих аналах и имя того удивительного директора. Сначала предполагалось связать сетью всего 4 компьютера, а в перспективе 12. 2 года ушло на разработку необходимых спецификаций и составление первых грубых эскизов. Наконец, в августе 1968 года приглашенный Тейлором математик Лоуренс Робертс разослал сотни с лишним фирм предложение принять участие в конкурсе на создание первой экспериментальной компьютерной сети. Не прошло и месяца, как пришли первые ответы. Любопытно, что все тогдашние компьютерные и коммуникационные гранды IBM, AT&T и другие самоустранились, сочтя задачу слишком сложной и малоперспективной. А вот небольшая консалтинговая фирма из Бостона, Bold занимавшиеся консультациями в области акустики при проведении строительных работ, напротив, сразу же предоставила детальный проект, который хоть завтра можно было воплощать в чертежи. В начале следующего года BBN получила заказ вместе с обещанным миллионом. Таким образом, полностью оправдав риск, создание спецификации обошлось фирме в 100 тысяч долларов. И спустя 9 месяцев родилось долгожданное дитя. На базе компьютера Honey Bell DDP-516 была создана сеть IPAA-NET. Первыми к ней подключились два калифорнийских университета в Лос-Анджелесе и Санта-Барбаре, а также Стэнфордский и университет штата Юта в Солт-Лейк-Сити. Чтобы представить себе уровень тогдашнего трафика, стоит вдуматься в технические характеристики техники образца 1969 года. Массивный шкаф Honeywell обладал памятью 12 килобайт и не имел ни жесткого диска, ни дисковода, программы считывались из бумажных лент, а для изменения конфигурации компьютера требовалось забраться в его внутренности. Информация из Бостона уходила по кабелю в UCLA, где ее принимал оператор в наушниках и с микрофоном. Каждая буква перепроверялась голосом, да еще и компьютер периодически зависал. Впрочем, снисходительно ухмыляться тоже не следует. Так обычно и делается история. Первые шаги даются с трудом, а затем срывается лавина. Только успевая отслеживать. К 1972 году в сети было уже 15 узлов, университетов и научно-исследовательских центров. А спустя 4 года число пользователей сети APANET достигло 2000. Еще через 10 лет – полмиллиона.